Так, ну давайте вот с вами начнем. Наш курс, определяется так. Введение в историю Евразии. В сущности говоря, до Евразии надо еще дойти. Пока мы будем находиться в введении, наша задача заключается в том, чтобы понять, во-первых, что такое история, во-вторых, каковы механизмы истории, есть ли эти механизмы вообще, управляема ли история или это явление совершенно стихийное. И только затем мы попробуем коснуться каких-то сюжетов. Я понимаю, что мое состояние, мое положение здесь и наш предмет здесь – это некая такая креатида, которая может и быть, а может и не быть. Курсы богословские, педагогические, а тут история. А историю вы все изучали в школе. А кроме того, историю вы знаете, потому что что-то читали, что-то смотрели. История – это то, что, в общем, всем как бы понятно. Есть несколько тем в нашем бытовании, когда каждый считает себя чуть-чуть профессионалом. Это здоровье, потому что все читали журнал «Здоровье», и у всех что-то болит. Это педагогика. Вопрос только в том, против, поперек лапки ложить или по течению древесины. А то, что пороть-то надо, это безусловно. И на этом педагогический умысел кончается. И третье – это история, потому что мы в ней проживаем, и мы о ней худо-бедно что-то знаем. Вот я рискну сказать такую вещь, и, может, я вас обижу. Вы не знаете истории, и я ее тоже не знаю. Это огромное пространство, в котором огромное количество лакун. Лакун, которые никогда нами не будут заполнены. Многое и большая часть того, что нам бы хотелось знать, исчезло полностью. Исчезли почти безвозвратно не только какие-то отдельные темы, но и целые цивилизации. И даже то, что нам кажется постижимо, то, что нам с вами кажется так очевидно, потому что есть источники, потому что об этом нам сказали, и сказал не один, и не два, и не десять, а много людей, они все равно остаются для нас неизвестными. Пример, простой пример, для того, чтобы научиться смирению в истории. 28 марта 1800 года в порту Ла Валетты на острове Мальта произошла встреча адмирала Нельсона и адмирала Федора Ушакова на борту линкора «Виктори». Она произошла, потому что нам об этом сообщили 78 человек. И среди этих 78 человек, которые называются свидетелями, были депутаты парламента и один будущий премьер-министр, лорд Таддингтон, и один будущий министр иностранных дел, лорд Карнарвон, и писатель Шеридан, и много других достойных людей, 78 человек которые были свидетелями интимного разговора двух адмиралов о проблемах стратегии на Центральном Средиземноморье, а разговор шел на шканцах, а шканцы – это часть капитанского мостика, меньше, чем от этого пилона до этого, и величиной, шириной 2,5 метра. А теперь представьте, как на этой территории, где я нахожусь, от пилона до пилона, помещается 78 человек. Интересная ситуация. Кто-то гроздьями висит на шканцах, кто-то прячется за рукой, прокрались под палубой, над палубой, и где-то сбоку, притиснутые к барьеру, два адмирала ведут разговор о том, как разгромить флот Наполеона. Абсурдная ситуация. Конечно. Можем ли мы считать из-за этого, что 78 человек все врут? У нас есть основания. Тем более, что многие из них путаются до невероятности. Вплоть до того, что они неправильно указывают местоположение корабля Виктори. Описание Горацио Нельсона-то понятно. И только в одном случае путается неправильно, какой глаз адмиралу Нельсону прострелил. Но на несчастье этих свидетелей, в основном, кстати, англичан и испанцев, в этот самый год происходила замена формы адмиралов российского флота. И одни говорят о том, что адмирал Ушаков был в белом мундире с зелеными отворотами, а другие говорят о том, что в черном мундире с серебряными эполетами. Одни говорят о том, что у него была белая, голубая лента через правое плечо, а другие говорят, что красная. Если красная, то рановато, он ее еще не получил за Корфу, орден Александра Невского. А если голубая, то и никогда не получит. Российская империя так и не удостоила Федора Федоровича Ушакова ордена Святого Андрея Первозванного, что не очень хорошо говорит об императоре Александре Павловиче и Павле Петровиче. Кто-то, может быть, говорит правду, но кто? И остается 78 свидетелей, 78 источников, а при всем при том, и это всего-навсего 1800 год, и не до Рождества Христова, а нашей эры, когда огромное количество бумаг, свидетельств, изобразительного ряда есть, и это происходило не на краю света, а в центре Средиземноморья, Мальта, и все равно остается гигантский вопрос. Ну, допустим, вопрос локальный, который мог бы объяснить нам некоторые проблемы такого стратегического характера на Восточном Средиземноморье и в Центральном Средиземноморье. Но это показательно. Вот что такое история. Можно перелопатить огромное количество бумаг и ничего не понять. А сколько бумаг исчезло, а сколько бумаг хранится по сию пору в нераспечатанном виде. В 1988 году мне пришлось работать в Вильнюсе, и, естественно, желая обозреть разного рода местности, меня водили то в один костел, то в другой костел. И в филиале исторического архива Виленского городского, не республиканского, а Виленского городского исторического архива, то есть такой захудалый отстойник, в филиале, на хорах, вот примерно таких же, на хорах церкви святого Миколоиса на улице Траку, наверху я обнаружил шкафы закрыты. Я их открыл. Ну, благо, они не очень плотно прилегали. Оказалось, что там находятся большие черные папки, гигантские черные папки с документами, на которых было написано чернилами с ятем «Архив графа Муравьева». Я понял, что это архив, поскольку у меня был тогда интерес к польской церкви во время восстания 1860-х годов, и я знал, что Муравьев имеет к этому отношение, я захотел узнать, вскрывал ли кто-нибудь этот архив, и что он из себя представляет. Это 93 папки толщиной в две ладони, запечатанные печатью с двуглавым орлом. Там был даже номер, и там было число, когда они запечатаны. Это было запечатано сразу после кончины графа Орлова. Значит, никто ни за историю Российской империи, ни Советской империи, ни в годы немецкой оккупации, ни после, ни знаменитый историк Авейда, который занимался польским восстанием, ни Киневич, который занимался польским восстанием, ни Банников, который занимался у нас польским восстанием, никто из них никогда этих папок не трогал и не вскрывал. Какие же ценности там хранятся? Сохранились ли они на сегодняшний день? Наверное, они есть. И, наверное, они еще долго не будут востребованы. А когда мы захотим их востребовать, их может уже не быть. Вот такая вещь. И мы с вами из этого делаем вывод о том, что история, первое, что, чему она учит, история учит смирению. Во-первых, мы сами знаем, что были до нас страдающие, и после нас страдающие будут. Они до нас хотели узнать все, они после нас хотят узнать все. И мы хотим узнать все. И никто ничего до конца не узнал, зато страдал. Второе, в чем страдание заключается? Оно заключается в том, смирение, что история, в сущности говоря, непостижима, как непостижим промысел Божий. Она постигаема. Она постигаема с помощью логических знаний, она постигаема с помощью чувства, интуиции, воображения. Для того, чтобы понять, что происходило когда-то, для того, чтобы попытаться реконструировать это когда-то, необходимо остаться чуть-чуть ребенком в их предлагаемых обстоятельствах. Это состояние игры. Оно обязательно должно присутствовать. Вы посмотрите, как удивительно воображение ребенка, который берет палку. И ему достаточно этого, чтобы вообразить эту палку копьем, мечом, автоматом, лошадкой. Да? И его воображение дополняет все остальное. И удивительно точно, абсолютно какая пластика сразу возникает при этих играх. Вот точно так же пластика нашего мозга должна быть натренирована, но для этого должен оставаться характерный для ребенка азарт. Хочу узнать и хочу в этом быть. Но, а вот дальше но и двоеточие. Дело в том, что проблема в том, что когда мы говорим «хочу», и когда мы погружаемся в это воображаемое пространство, обозначенное вешками отдельных фактов, мы тащим туда, в это прошлое, в 12 век нашей эры, 12-й до нашей эры, нашу психологию, наше представление. Это правда, человек за последние, ну, хотя бы 5000 лет не изменился никак. В Древней Греции и здесь, и в Древней Иудее и здесь, в Ассирии, Китае, Японии, эпохи Яйвей и здесь есть интроверты, экстраверты, сангвиники и флегматики. Симпатичные блондинки и несимпатичные блондинки, глупые брюнеты и умные брюнеты, разные. Разные. И физически мы ничем вроде бы не изменились. И рост у нас, в общем, примерно такой же. И руки у нас две, и глаз у нас двое. И точно так же дышим. Вроде бы ни психология, ни соматика, не изменились. И тем не менее, изменилась реакция, представление. Мы живем в другом мире, в другом пространстве. Материальный мир, который нас окружает, я вот сейчас говорю даже не о социальных каких-то основах, а о материальном мире. Он совершенно иной. Мы живем в иных городах, в ином объеме. Сегодня, где-то так ближе к полудню, когда у меня был семинар по Средневековью в Университете культуры, и одна дама в отчаянии заламывая руку сказала: «Ну не могу я представить, что такое средневековый город». Я ее подвел к окну, показал ей за окном Марсовое поле и сказал: «Вот это пространство, Марсовое поле, вот от того окна, да, и вот до павильона Роси. Это и есть Сити, Лондон, от собора Святого Павла и до Тауэра. Это расстояние средневекового города». Это расстояние, которое вы ощущаете как свою одежду. Вы в нем живете. Вы его можете пройти. И в этом, скажем, очарование по сию пору провинциальных городов, когда это город по вашим размерам. А город Петербург, который рассчитан на 5 миллионов человек, а Москва с 10 миллионов населения, а Мехико с 35 миллионов населения. Простите, но 35 миллионов человек не было в Римской империи вообще. Она была в два раза меньше по населению. От реки Твит и до верховьев Евфрата. Меньше. А это все на одном городе. Когда вы едете сюда, на метро, на общественном транспорте, вы за время проезда от дома до лавры встречаете людей больше, чем средневековый человек встречал за всю свою жизнь. Но ведь вы же на них реагируете, а они реагируют на вас. И если бы средневековый человек, несомненно, здоровее нас физически, просто потому что он тренируется больше, он со зверюшками общается, он нокаутирует медведя или от кабана убежит, что мы с вами, скажем, не можем сделать. И он, в отличие от нас, впадет в состояние абсолютного транса и может даже от психологического перенапряжения умереть в час пик в метрополитене. А для нас вроде как спокойно. Да нет, это все откладывается. И мы защищаемся от этого. А что значит защищаемся? Мы мертвеем. Броня, которую мы надеваем на себя, приводит к тому, что мы утрачиваем живость восприятия. А ведь это мы с вами, зрительный зал. И когда вы приходите в театр и говорите: «Господи, какой паршивый театр». Паршивый. Потому что публика такая. Потому что мы перестали быть воспринимаемыми, перестали воспринимать, дарить чувства. Мы перестали желать этого. Здесь все взаимосвязано. Чем замечательный театр? Это лицо наше с вами. Это лицо нашей с вами души. И когда на юбилей 250-летия Александринского театра распахивается красный занавес на сцену, на которой когда-то вступала нога Варламова, Давыдова, Савины, Каратыгина, а кто-то из нас помнит Симонова, Меркурьева, Толубеева, Борисова, могу перечислять долго, это были артисты, которые обладали способностью иметь крупный план в этом зале. И вот на эту сцену вдруг выходят мальчики и девочки с перышками, одни налево, другие направо. И вдруг, понимаете, боже мой, блохи на сцене. Они прыгают, они пытаются заполнить то пространство, их здесь человек 200, почти столько же, сколько в зрительном зале.
Их так много, а сцена пустая. Но вы же помните, когда в монологе Маттиаса Клаузена выходил один Симонов на пустую сцену, и монолог шел 20 минут, вот и 25 минут шла сцена смерти Клаузена, и никто не чихал, не кашлял, не вздыхал. Это было абсолютно единое дыхание. Да? Заполнено было пространство. Я не говорю о том, где мы найдем артистов такого таланта, я говорю, где мы найдем артистов такой величины элементарно. Это печальное состояние. Но печальное не потому, что школа стала хуже, не потому, что артисты стали хуже, и природа стала хуже, а потому, что мы с вами очень быстро чувствуем, привыкая накладывать на себя все новую и новую броню. И это проблема для изучения истории, потому что историю так нельзя изучать. Историю нужно пропускать сквозь себя, сквозь сердце, сквозь душу. Это не тот предмет, который можно прочесть, это не тот предмет, который можно пройти. Мне очень нравится это выражение. Да? Мы прошли историю средних веков. Прошли мимо. Мне очень нравится еще фраза в нашей системе образования. Не просвещение, а образование. Образуем. По какому-то модулю, по клише. А история – это процесс творческий. Вот. Правда, есть один момент такой. А история – это наука или нет? Потому что наука – это все-таки то, где мы с вами делаем опыт. В химии мы с вами берем один элемент, условно говоря, подливаем другой элемент. Мы хотим, чтобы взорвалось. Не взрывается. Обидно. Пишем, перелистываем тетрадку, берем. Опыт номер два. Подливаем, подливаем. Не получилось. Опыт номер три. На 280-м опыте мы пишем диссертацию на соискание ученой степени кандидаты химических наук. И дальше описываем, как мы неудачно делали опыт. Затем мы опять открываем тетрадку и пишем опыт 281. На 500-м опыте мы пишем на листе бумаги диссертация на соискание доктора химических наук о том, как не получились опыты с такими-то элементами. Мы завещаем это нашим ученикам. Это будут наши научные школы. Потому как неудачно. И кто-то из учеников, наших учеников, рука дрогнет, что-то прольет, и это взорвется. И я говорю, ну вот видите, удачно. Опыт удался. На 8-м поколении. Что мы здесь делаем? Мы здесь делаем именно так. Мы ставим опыт. Мы ставим опыт физики. Но можем ставить опыт на том, может ли задержаться яблоко в воздухе при подбрасывании его. Я думаю, что если я сейчас это сделаю, то у меня не получится. Но ведь не факт, что не получится на 8-м миллионе опыта. А сколько я могу написать статей и диссертаций по этому поводу? Я буду подбрасывать. Значит, в любом случае, здесь есть опыт. Простите, а какой опыт есть в истории? Я изучаю Варфоломеевскую резню. Я могу поставить опыт, если я что-то не понял? Упаси Бог, конечно. Моделировать можно, но опять-таки модель будет моя. Я же не в ней буду находиться, я ее смоделировал сам, умственно. Нет. Булавка ой. Меня интересует не то, как он будет резать. Как резать, это все понятно. А нас интересуют причины, действия, механизм. А для этого нам нужно понять логику поведения огромного числа людей, которые проводили в действие тот или иное историческое событие. А у нас нет архивов. А мы даже не можем сюжет восстановить. А иногда мы не можем даже сказать, а было ли это или не было в принципе. А были моменты, когда нас обманывали. Когда обманывали не только историков, а обманывали вообще всех.
совсем недавно, в конце 80-х годов, случайно обнаружилась плакетка Хаттушиля II, одного из царей Хетто-Хурицкой державы. Вы и державу-то, наверное, такой не очень хорошо представляете. Она была на территории Малой Азии. И вот там рассказывается о том, как на самом деле происходило сражение при Кадеше, том самом сражении, которому посвящены знаменитые рельефы пилонов Карнакского храма, где фараон Рамзес II Великий убеждал всех, зараза, убедил, всех убедил, и нас убедил в том, что это он победил. И даже когда его войска побежали, а он один со стражей остался, и дальше прямо как Илья Бурмис, куда не плюнет, почти конница валится. Дядька, правда, двухметрового роста, огромный, атлетический. Поражение было страшное на самом деле. Египетское войско было почти полностью уничтожено. Рамзес чудом остался жив, ночью бежав из окружения, бросив все. Это было в реальности. Но в учебниках многих-многих почтенных людей в диссертациях написано совсем другое. И Рамзес создал миф о самом себе, а сражаться с мифами труднее всего. Хорошо, что есть такая информация. А с другой стороны, а где точно свидетельство стороннего какого-нибудь источника? Хаттушиль тоже заинтересованное лицо. Значит, нам необходимы еще дополнительные источники. А к ним нужны будут еще одни источники. Источники – это очень хорошо. Мы по ним изучаем историю, но они очень своеобразны. Только по ним нам необходимо откуда-то получать информацию. Что можно назвать источником? Ну, самое очевидное – текст. На бумаге лучше, на русском языке тем более лучше. Но можно на греческом, можно на любом. Даже на ромбо-ромбо. Правда, его пока еще не рассекретили. Любой письменный текст. На пергаменте, на деревянных дощечках, на могильных плитах, на стенах. И уверяю вас, я получил больше представления о Древнем Риме, когда в Помпеях... гуляючи, увидел место, где, видимо, местная молодежь гадила. Я понимаю, что не все хотят платить за общественные туалеты, и в Риме тоже. А там, где они гадят, они рисуют то же, что рисуют наши. Они, у них, правда, с анатомией получше, а рисунки анатомически более правильные. А на рисунках все то же самое, а на латыни написано те же самые туалетные рисунки. Я не очень хорошо знаю латынь, и у меня не было времени делать поэтический перевод, но подстрочник я примерно сделал. То же самое, что в наших институтах. Те же самые страсти, те же самые мысли. Это замечательно совершенно. И это тоже, оказывается, не пустяк, это тоже ценнейшая вещь. Любая информация, любой... Замечательно сказал Бенджамин Дизраэль. Британский премьер-министр, великий недруг России, который сказал так, информацию можно получать даже из запятых. И добавил, а из запятых она может быть еще и точнее. Это правда. По Фрейду мы скрываем свои мысли в монологах, мы раскрываем себя в оговорках. Запятые – это как раз оговорки. Понимаете ли, текст... Ну, текст всегда он рассказывает нам. Но вот эпитафия. Мы читаем эпитафию на могильном памятнике. Нам кажется, что чем больше эпитафия, тем больше информации, ничего подобного. Человек врет, когда пишет эпитафию о себе любимом, говоря о том, какой он хороший и великий полководец. Почитайте эпитафию в Краковском замке на августа II Саксонского. Вы что, узнаете о том, что он 7 раз предавал своего союзника Петра I? Что он в общей сложности проиграл 39 сражений, и не выиграл ни одного? Нет, наверное. О том, что у него по миру ходило свыше 500 незарегистрированных детей, потому что был еще тот кобель, там тоже об этом не будет сказано. И при всем при том, что это был потрясающе обаятельный дядька, умевший влюблять в себя своего партнера. Это так было удобно на дипломатических переговорах. Там этого тоже, к сожалению, нет. Да? Сплошная риторика. Ну, какая-то информация есть. Родился тогда-то, умер тогда-то, спасибо, но остальное это уже не имеет значения. Здесь лежит Суворов. Эпитафия на могиле Суворова. Это достойно, но, правда, честно говоря, маловато. Здесь лежит Рамзес. А что это мне скажет, простите, если я открою такую эпитафию где-нибудь в египетской гробнице? Ничего, кроме того, что здесь лежит Рамзес. Так что в этой эпитафии гораздо больше гордыни, чем в огромной эпитафии Курфюрста Августа II. Хорошо, тогда, может быть, деловые документы. Но деловые документы – это тоже сплошное вранье, начиная от джековских и кончая крупными дипломатическими проектами. И если мы только по этим эпиграфикам будем устанавливать историческое прошлое, то у нас оно будет потрясающе фантазийным. Дневники, личные записи, письма. Эпистолярное наследие. Вот, казалось бы, ценнейший документ. Но есть одно но. В письмах мы врем еще больше, чем где бы то ни было. Причем врем совершенно естественно, искренне, даже не задумываясь об этом. Некая девочка Аня пишет своей подруге о том, что их знакомая Настя – редкая сволочь. Почему? Удивляется корреспондент тайно. А все очень просто. Настя не дала списать контрольную по математике. Вот тебе и сволочь. А кому дала списать, так она была замечательный человек. Все очень субъективно. Эпистолярное наследие замечательно только тем, что мы его можем сопоставлять, как торт Наполеона. И тогда, анализируя бесконечное количество источников на одну тему, у нас более-менее может сложиться стереофоническая картина. Но для этого нам необходимо на один факт огромное количество эпистолярного наследия. В XIX веке, когда люди были писучие, это возможно. В начале 20-го уже сложнее. Сейчас компьютер не оставляет нам надежды на то, что с началом 21 века историки будут иметь дело с эпистолярным наследием. Они не будут иметь дело и с рукописями, потому что рукопись важна. В рукописи важен почерк, например. Как он меняется. Мы можем по почерку установить, что, например, Байрон был неврастенник, мы по почерку можем установить, что Дидро где-то к 45 годам пережил, видимо, сердечный приступ, а, возможно, инфаркт. Почерк очень много значит. Сам по себе. Печатный тоже. Потому что печатный почерк – это то, как выглядит машинка. Как выглядит машинка, личный инструмент автора, мы можем хотя бы судить о аккуратности. Мы все время хотим, чтобы нам рассказали, но всякий рассказ будет очень пристрастен. В письмах, в дневниках все мы – прокуроры кому-то и адвокаты кому-то. И всегда, как правило, адвокаты самим себе. Нет, ну бывает такое, когда мы говорим, Господи, какая я дрянь. И смотрим, ну, а вот, конечно, как, да, знаешь, ты дрянь. Интересно, какой будет результат. А всегда один и тот же. Ну ты сволочь. Мы не для этого говорим, что я дрянь, да, а для того, чтобы нас опровергли. Вот. Поэтому и здесь тоже есть элемент игры. Нет объективной картины. Эпистолярия, эпиграфика, все это замечательно, но хотелось бы что-то более весомого. Ну а более весомое — это памятники материальной культуры. Это не то, что нарисовано, это не то, что написано, это то, что в землю, как говорится в мультфильме, покладено. И оттуда изъято. А изъято может быть все, что угодно. Фундаменты зданий, да, это памятники монументальной культуры. Галоши, которые найдены на чьей-то даче, памятники материальной культуры. Знаете, какой будет сенсация, если где-нибудь в Помпеях на уровне, ну, скажем, фундаментов дома А, раскопка 164, на уровне, стало быть, конца первого века до нашей эры будут найдены глянцевые, черные, 46-го размера на валенке галоши. А? В Помпеях. В первом веке до Рождества. С буквой А, адмиральские. Вот переворот будет, но... Поэтому галоши — это тоже чрезвычайно важно. Зонтики, ломаные, ручки, перья, бумаги — все и нас интересует. Любой черепок представляет собой, несомненно, ценность. Потому что, может быть, даже сам по себе не имеет никакой ценности, да? Но само соприкосновение с этим. Я всю пору помню, когда в Херсонесе мы нашли амфору. Она была некрасивой. Нам она казалась прекрасной. А когда мы поняли, что на дне этой запечатанной амфоры остались следы, ну, солод, конечно, греческого вина, и мы, нет, мы его не пили, мы не были полными идиотами, но мы его нюхали. Плесень была страшная, вонища жуткая, но мы вдыхали аромат третьего века до Рождества. И после этого, если вы знали, с каким азартом мы копали, мы, правда, ничего не нашли после. Это важное состояние — прикоснуться, да, находиться вот вблизи. Это то, что японцы называют аромат эпохи. Материальные памятники, да, они дают такой аромат эпохи. Поэтому мы так любим музеи, поэтому так важны для нас музейные коллекции. И те вещи, которые когда-то не имели никакой в сущности стоимости, так, пустячок, как они важны сегодня, как много они говорят о культуре не только быта, но о полной полифонизме всей культуры. Но, к сожалению, они действительно молчаливы. Они нам не могут рассказать сюжет. Но самое главное, эти предметы рассказывают нам в основном по техническому уровню, по уровню цивилизации. А нам все-таки ведь важно понять генезис, нам важно понять движение процесса. А вот что нас здесь может подвигнуть? Есть такая вещь, как артефакт. Искусство. Искусство, которое всегда хочет соврать. И чем больше оно хочет соврать, тем больше оно говорит правду. Искусство любое. Архитектура, живопись, скульптура, поэзия, музыка. Она вводит нас в пространство подсознания, в пространство души, в пространство идеальных стереотипов. Оно никогда не врет. себе Италию эпохи Гарибальди, которая звучит под музыку Моцарта. Не получится. Эпоха Ресарджементо звучит под музыку Джузеппе Верди. Вы можете представить, чтобы Россия, Древняя Русь, звучала так, как она звучит, ну, например, скажем, в опере, в операх Мербера или Беллини? Нет. А вот Мусоргский, а Римский-Корсаков удивительно угадали это звучание. Поэтому искусство для нас чрезвычайно важно, но оно требует особого внимания. Тренировки нужно, знаете, как вот обычно говорят, насматривайте, наслушивайте, пребывайте в этом. Что значит насматривать, наслушать? Да прийти в Эрмитаж и ходить. Не ставить перед собой задачу узнать что-то, уж тем более не бегать от картины к картине, так мне все нравится, и записывать. Но хотите узнать номера картин, купите каталог, дешевле будет. И вот в полной панике дамы, обычно это дамы делают, а мужья скучают, блокнотики переписывают на выставке. Ты посиди лучше, отдохни, подыши ароматом, атмосферы этого пространства. Поговорите, погуляйте, посидите, ничего не делайте. Тем-то и замечательное искусство, что оно входит в вас само, постепенно, и вы вдруг в нем оказываетесь. Опять-таки, это не суть важно, нравится вам это или не нравится. Но вы начинаете различать атмосферу. Итак, история – это наука, потому что она опирается на какие-то источники. И эти источники позволяют нам, это наши дрова, позволяют нам анализировать ситуацию. Дрова. А что же тогда будет огонь, в котором эти дрова должны гореть, должны давать энергию, а это то, что в научном мире называется очень неприлично – спекулятивное мышление. Никто никогда не отменял голову. Надо думать, а вот теперь нужно думать, а теперь нужно сопрягать, а теперь нужно ощущать, чувствовать, входить в пространство. И не обязательно это получится с первого и даже с 20-го раза. И всегда нужно быть готовым к тому, что вы однажды стукнете себя по лбу и скажете, боже что вы, какой я был дурак, я не понял. Вещи совершенно простые. Не всегда золотая середина у нас находится посередине. Она может быть на самом краю. Самый эксцентричный вариант может оказаться верным. Поэтому математический метод в науке и истории не существует. Дважды два – четыре – это для математики. А в истории дважды два может быть все что угодно, потому что здесь работают множество субъективных факторов. И самый субъективный фактор – это человек, который такой неодинаковый, который такой непредсказуемый, который единственный готов жертвовать собой ради каких-то идеалов, которые нигде не написаны, которые не дают материального дивиденда. И это самое сложное. Человек непредсказуемый. И изучая до бесконечности самих себя, это единственный предмет, который всегда перед нами, который доступен для анализа, мы все равно не всегда можем понять логику действия. Но тем не менее, история есть наука, потому что это исследование. А наука, наукой называется все то, что нечто исследует. Что мы исследуем? Вот что исследует история? Прошлое. То, что И чего уже нет. Остались следы, остался дым, иногда и дыма не осталось. Остались мифы. Зачем мы это делаем? Понимаете ли, я знаю, что очень многим очень тяжело отказаться от привычных, милых стереотипов. Ну, условно говоря, некто очень хороший государственный деятель. А этот, конечно, святой. А этот злодей. А этот вот великий воин. И так далее. Я сейчас сознательно не называю имен. Возможно, это так, возможно, нет. Мы привыкли к этому миру. Мы привыкли к этому пространству, к этой эстетике, к этим отношениям. Это наш мир, и нам в нем комфортно. Если вам в нем комфортно, не занимайтесь историей дальше. Вы занимаетесь для себя созданием уютного, комфортного, вам полезного, возможно, исторического мифа. Но так и оставайтесь в нем. А если вы занимаетесь историей, вас могут поджидать неожиданности. Самые невероятные и самые болезненные. И если они произойдут, и вы схватитесь за голову, а ваш замечательный хрустальный замок в воздухе начнет рассыпаться, то не кричите, не говорите, а почему? Зачем мы изучаем историю? Если для того, чтобы нам было комфортно, это одно. Тогда мы изучаем не историю, а эстетику. Если же мы изучаем историю для того, чтобы знать и хотим докопаться до истины, то мы тогда изучаем с вами путь человека от того момента, как он покинул Эдем, и до того момента, когда он вернется к ногам своего отца. И в этом-то есть проблема, мы не знаем конца. То есть теоретически мы знаем, конечно, но мы находимся все-таки где-то в процессе. Мы изучаем путь. И этот путь невероятно извилист, и этот путь проделал человек. Наша задача заключается не в том, чтобы выпрямить этот путь. Выпрямить – это и есть заниматься исторической мифологией. Наша задача в том, чтобы сначала реконструировать этот сложнейший, какой бы замысловатости не был этот путь, какие бы восьмерки здесь не выкручивало человечество, как бы оно назад обратно не возвращалось, пусть нас это не пугает. Да, это путь человечества. Вот такой. Поэтому и живем в таком своеобразном мире. А затем, когда мы восстановили этот путь, этот сюжет, это только полдела, дальше мы должны понять, почему. То есть идет процесс осмысления. Для чего? Для того, чтобы понять, что мы сделали с этим миром. Какова наша ответственность в нем? Мы изучаем историю, потому что себя ставим в реальный историко-культурный контекст. И мы говорим себе, что я есть тот, кто ответственен за это место. Я родился русским, в России. Это мой дом, я обязан его знать. И любить, и холить, и лелеять. Я должен знать его болезни, а для этого я должен знать историю болезни. С этого, простите, начинается все важное явление перед врачом. Врач открывает брошюру, она называется «История болезни». Говорит, скажите, пожалуйста, клиент, а вы курите, вы пьете, вы ходите, гуляете, что вы делаете? А курила ли ваша мать? А курила ли ваша мать во время беременности? А курила ли она до? А что мне можно сказать о ваших прадедах? Ему все интересно, в сущности говоря, из этих пустяков, которые вам кажутся невероятными, из этого-то и складывается причинность. Да? Мы должны знать все. Вот я, здесь находящийся в России, должен знать о России все.
потому что я в ней живу, и я за этот дом отвечаю. Я его передаю будущему поколению. История – это установление себя в конкретный, реальный, еще раз повторяю, историко-культурный контекст. Это значит, что вы ставите себя в состояние ответственного. Но если вы ответственны, вы ответственны перед прошлым за будущее, то тогда, наверное, было бы безумием оставаться в пространстве мифа. Тогда было бы правильно, не просто правильно, а необходимо, обязательно знать реальное положение дел или хотя бы стремиться к тому, чтобы приблизиться к пониманию этого реального положения дел в той мере, в какой мы это можем себе поставить. И для этого необходимо разрушать безжалостно те исторические мифы, которые сложились. Или не разрушать, потому что далеко не все мифы неправда. Далеко не все мифы. Вот такова, стала быть, судьба у человека, который вступает на эту стезю. Если история... Да, и еще что мне хотелось сказать. Вы обратили внимание, наверное, что то, что я сейчас говорю, до какой степени оно несовместимо с днем сегодняшним. Вы, наверное, обратили внимание, какой идет невероятный натиск на гуманитарные науки вообще и историю в частности теперь. Странно, почему? Вроде бы строим национальное государство. Но дело в том, что современная цивилизация, которую мы с вами обозначаем, а мы вступили в эту цивилизацию где-то в пространстве 80-х, 90-х годов. Вот она в сущности себя сформировалась. Это не цивилизация не американская, это цивилизация всеобщая. Это цивилизация, которая выражается стилем хай-тек. Это цивилизация технократического глобализма всеобщего потребления. Она не последняя, уверяюсь, она не последняя цивилизация, и она тоже кончится. И когда она начнет заваливаться кверху брюхом, мы еще ой как пожалеем об этом. Потому что это всегда будет кроваво и страшно. Но вот она такая сегодня. Это общество всеобщего потребления. Это общество, мир, представляющий собой, ну как бы сенной рынок. Вы одновременно потребитель, и вы одновременно покупатель. У вас плохое настроение, идете по рынку, покупаете, дальше работаете, получаете деньги, покупаете, идете, работаете, покупаете, и так дальше по кругу. Да? Испортилось настроение, купите еще что-нибудь. Мир, в котором вы являетесь всего-навсего тем, кто в нем существует как часть рыночной, вот такой вот рыночного пространства. Современная цивилизация, к сожалению, антиисторична. Она сформировалась, тоже надо понять, она ведь не от хорошей жизни сформировалась. После Второй мировой войны было так страшно. И когда человечество осознало, что оно может вообще погибнуть, а оно это осознало окончательно в 62-м году, то оно задумалось, а что приводит человека к войне? Проблемы религиозные, проблемы национальные, ну и наличие исторических конфликтов. Значит, если мы уберем религию, атеизм, будет хорошо. Но если можно нельзя религию убрать совсем, надо придумать что-нибудь общее, вселенское, буддийское, христианское, протестантское, конфуцианское и прочее амское. Идиотизм, конечно, но красиво и очень политкорректно. А главное, всякий получит что-то такое, что он
себе хотел бы иметь. Кстати, именно этому посвящен очаровательный и очень интересный с этой точки зрения, с многих точек зрения интересный фильм под названием «Остаться в живых». Мы будем очень часто, пусть вас не удивляет, обращаться к фильмам самым гадким и гнусным. Почему? А потому что это культовые фильмы. Потому что в этих фильмах выражаются доминанты, стереотипы. А это нам так и важно. Нам ведь, мы же с вами их рассматриваем не с точки зрения художественной, это, простите, уже пустыня. А нас интересует это с точки зрения именно системы ценностей. Вот, убрать религию. Что еще надо убрать? Понятие нации. А для того, чтобы убрать понятие нации, необходимо убрать понятие культура. Современная цивилизация – это враг национальных культур. Национальная культура может быть ложка, потрёшка, погремушка, самовар. Все. Дальше этого не надо. Это русская культура. Да? На губной гармошке играющий французский какой-нибудь клошар, поющая красоте крыш Парижа. Это французская культура. Все. Красное вино и макароны, паста – это итальянская культура. Больше не надо. Больше не надо. Являясь постоянным посетителем оперного театра, и вообще любя театр в принципе, и наблюдая его, я обращаю внимание на поразительную вещь. В Германии, или во Франции, в Италии, даже в Италии, в России – я вижу, например, одно и то же. Набукко, Верди, современные костюмы, действие происходит в наши дни. Сначала я думал, боже мой, какая пошлятина. Ну ладно, они хотят динамизировать это пространство. Но почему, собственно говоря, страсти в современном пиджаке лучше, чем страсти, простите, в костюме 14 века до Рождества? А потом я увидел то же самое в Борисе Годунове, и в Риголетто, и в Хованче, и в князе Игоре, князь Игоре в пиджаке, и в жилетке. Это потрясающе. Борис Годунов в джинсовом костюме производит сильное впечатление. Но, понимаете ли, я понял. Это стремление уничтожить, ведь опера – это самое демократическое, самое площадное искусство. Уничтожить национальный элемент, уничтожить исторический элемент совсем, полностью, совершенно. Мы даже не знаем, мы даже не догадываемся, до какого страшного уровня сегодня это дошло. Моя знакомая, которая так получилась, она преподает в Луврской школе искусств в Сорбоне. Она готовила выставку «Русский художественный мир XIX века». И она экспонировала вот «Христос в пустыне» Крамского. Не лучшая работа Крамского, но очень интересная. И вот стоят эти работы Иванов, Серов. И робко заглядывает французская искусствоведческая элита и спрашивает, это что? То есть я бы, например, постыдился бы так. Да? Я почему-то должен знать импрессионистов и барбизонцев, и знаю их, и знаю не только я, но, простите, все выпускники университета и академии художеств обязаны знать это. А как же? Да меня бы убили бы и Раевский, и Раздольский, и Сишавс, если бы я этого не знал. А вот они приходят, это что у вас? Это кто? Русское искусство. Да. Не-не-не-не, это не может быть. Вы что хотите сказать, пока что она на этюд Александра Иванова, вы что хотите сказать, что импрессионизм у вас появился раньше, чем во Франции? Да. На 45-50 лет раньше, чем у вас. Не может быть, говорят, не может быть. Этого не может быть. И выставку закрыли. А почему? Вроде бы так любопытно. Нет, Россия – это иконы. Черный квадрат. Ну, что еще? Супрематизм, Малевич, ложка, матрешка, поварешка, самовар. Вот. Все. Вот наш джентльменский набор. Больше не надо. Это позиция, это принцип. Выросло целое поколение специалистов, которые не являются специалистами.
Еще мало.
Там. А?
Еще мало людей, которые говорят по телевизору, что это неотъемлемая русская речь.
Ну, к сожалению, вы знаете, я боюсь, когда хожу по улице, да, неотъемлемая. Я более скажу, я когда езжу вот на какие-то археологические практики, к сожалению, мне приходится иногда переправляться через реки, через Мсту. И у меня была ситуация, была, правда, давно, когда ну, студенты же рядом, да? Я говорю, эй, любезный! Я мог долго кричать, но, простите, у нас были билеты на поезд. Я вспомнил о том, что я когда-то был старшиной, я заорал на всю Мсту так, и так заорал, вспомнив все, сразу для меня пришла лодка, мужик вышел и сказал, так а что вы тогда выпендривались? Я сказал, да вот как-то так. Это не есть, да, скажите, это не есть хорошо, но такова реальность. На самом деле, мат – это тоже интересная вещь, она тоже исторически сложилась, она тоже должна, это та лексическая структура, которая должна нами изучаться, ну хотя бы потому, что император Александр III показал, как можно художественно ругаться, и ругался в течение полутора часов на броненосце Петропавловск, показывая бацманам, что это такое? И с тех пор до вот, пожалуй, до 60-х годов на флоте было понятие императорский мат. Оказалось, что император, который, кстати, в жизни ни разу не ругался, ни разу, обладал большими познаниями в этом деле. Значит, он изучал это. А раз император изучал, не ругаясь, то почему бы и нам с вами не постараться понять, почему же это происходит? А ведь в русском мате там так много всяких элементов, говорящих о нашем связи с угро-финскими, с тюркскими и индоарийскими народами, которые трансформировались. Мат, оказывается, это тоже тот источник, который позволяет нам еще чуть-чуть фонариком осветить наше прошлое. Да, так вот, понимаете ли, когда мы с вами изучаем историю, конечно, мы идем против современного течения. Но опять же, с другой стороны, когда вы здесь, это уже само по себе фронта. Вы уже сами бросили перчатку обществу и цивилизации, поэтому мы уже с вами занимаемся. Да? Вещами довольно странными. Я так вообще должен закругляться, да? Ага. Да. Знаете, дело в том, что я-то рассчитывал, ну, как любой из нас, две пары. Первая пара на раскачку, вторая значит, на то, чтобы затормозить. А пары сейчас три. Ну, поэтому здесь очень такой удобный формат. Вот. Значит, мы сами договорились, что история – это важно, история – это сложно, история – это конфликт на современной цивилизации, но мы к этому готовы. История – это болезненно, потому что мы вынуждены разрушать исторические мифы, а какие-то подтверждать. Во всяком случае, мы должны быть готовы к любой неожиданности и радостно ее приветствовать. И радостно приветствовать в тот момент, когда нас отдернут, потому что наше открытие может тоже оказаться быть неправильным. История – это наука, ибо она исследование. История – это наука очень своеобразная, потому что… Это последнее скажу. Потому что опыт наш показывает, как прав был Василий Осипович Ключевский, сказавший, История – это неутешительница. И история никого никогда ничему не учит. Она наказывает. А наказывает она тем, что ставит опыт над нами. И если вот почему надо изучать историю? Почему нужно понять, что было для того, чтобы, в общем, чего-то исправить? Потому что если мы с вами ничего не поняли, мы оказываемся двоечниками, второгодниками. И мы заново вынуждены проходить новый курс обучения. Вот и мне сказали, что пора. Все. Да, стоп. Да, пожалуйста.
Что? Примерный перечень литературы.
А, замечательно. Да, минутку я задержу просто литературу. Что касается литературы, то я скажу правдивую мысль. Литературы для нас бесполезной нет. Если вы имеете средства, и вы вдруг видите «Майн кампф» Гитлера, купите. Это очень ценно читать. Пожалуйста, что читать нельзя. Есть вещи, которые просто блудливо-похотливы по характеру. Это производство всего того, что делает фирма Фоменко-Носовский. Это жульничество. Чтобы вы поняли. Иначе мне придется сделать то же самое с вами. Вы же участники, естественно. Я студентам раздаю по кусочку Фоменковской новой хронологии. У них там огромное количество источников. Задача. Проверить все источники на соответствие и соответствие тексту. Получаем работу, а студенты работают. Но там 5-6 на группу в 50-60 человек, да, которые роют землю, как кабаны, как свинья трюфеля ищет. Потому что перспектива, значит, да, чувствует, что приоритет дал какое-то задание. И с инквизиторской, значит, страстью они обнаруживают, что все источники перепутаны, что цитаты неверны, что текст, который приводится у Носовского и Фоменко, не имеет никакого отношения к тому, на что они ссылаются. Наверное, у нас с вами будет отдельный разговор о нем, хотя, конечно, разговор над не имеет большого удовольствия. Конечно, вообще иметь это дома надо. Ну, для того, чтобы... Ну, мы же имеем «Майн кампф», мы имеем ленинским курсом Брежнева. Это источники. Я даже, вон, у меня есть даже брошюры, которые написаны товарищем Сусловым. Зачем? А взять иногда читаю. Позапрошлым летом у меня была ситуация, когда очень хотелось курить. Я вышел августовской ночью, ну как курить, ночью на лесенке, на крылечке, красота, звезды. Но привычка курить с кофе и с книжкой. Кофе есть, а книжка, щупаю в темноте хоть какую-то книжку, нашел. А что мы на даче держим? Сосланные книги, да? Я беру сосланную книгу, выхожу с сигаретой и кофе под звезды, включаю, значит, лампочку, открываю. Рассказы об Ильиче Надежды Константиновны. А вы знаете, а я зачитал. Меня поразила первая фраза в рассказе «Ленин на охоте». Мне так придется, я дословно это читаю. Ленин Ильич, вот Ильич очень любил зверей. Поэтому он часто ходил на охоту. Возьмет ружье, запятая и тире в лес. Дама, которая не понимает, что она пишет, дама, лишенная нахуй чувства юмора, это уже потрясение. Понимаете, это вот та самая гениальная фрейдовская оговорка. Все, что писала Крупская в этих рассказах об Ильиче, это фрейдовская оговорка, которая распахивает бездны идиотизма и сволочизм этих людей. И поэтому, повторяю, что и я оставил, я тоже хотел, почему я ее схватил? Там на рассовку была приготовлена. И я понял, нет, нельзя. Я ее сложил, она на почетном месте, потому что это автопортрет эпохи. Значит, если говорить о литературе, конечно, у нас с вами существует классика. Что достойно. Я хотел бы, чтобы вот пока у нас идет введение, чтобы мы с вами вот что имели в виду. Есть замечательная книга Тойнби «Постижение истории». Она издается несколькими томами. Тойнби. Далее, это Ясперс, философия истории. Я понимаю, что вам будет тяжело, это как бы непривычная литература, но а кто сказал, что и заниматься историей проще? А зато, когда вот с 10-й страницы это будет потрясение, это будет так интересно. Коллингвуд. Коллингвуд. У Коллингвуда есть потрясающая работа, которая называется «Апология истории». Это очень важно. И такая же работа есть у французского его коллеги Блок, Марк Блок. Это основоположник французской школы анналов. Ну, а если говорить об учебных пособиях, которые нам пригодятся, то авторы их вам понятны. Это Платонов, Ключевский, Соловьев. Но я понимаю, когда мы говорим Соловьев, это не значит, что вы должны 20-томник покупать. Во-первых, потому что его читать как учебное пособие нельзя. Они были великие гуманисты, наши классики. Соловьев издал тоненькую книжку по названию «Публичные чтения по русской истории». Вот. А вообще, в принципе, ведь все зависит от вас. Последнее, что я скажу. Ни я и никто из здесь присутствующих преподавателей никогда вас ничему научить не может. Мы не для этого здесь существуем. Мы существуем здесь, и я существую здесь, для того, чтобы всего-навсего вас спровоцировать. А открыть форточку и сказать, там кое-что есть. А если вы захотите, я вас могу подсадить. Но ползти дальше вы будете сами. И самое главное, вы должны захотеть. Так все просто. До следующей пятницы. До свидания.